Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.
Друзья, эту программу для вас ведем вместе с Лашей Кугоня. Привет, Лаша.
Нала, приветствую всех.
Я приветствую сегодняшнего гостя. Это Лев Шагаров, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Красная Поляна». Будем говорить про то, как развивать туризм на особо охраняемых природных территориях, которых в Абхазии, кстати, немало. Лев, приветствую. Спасибо, что сегодня вы у нас в студии. Итак, тема такая интересная, общая и для нас, и для вас. Вы этой темой непосредственно занимаетесь. В Абхазии тоже такой бум, можно сказать, экотуризма. Наши природные охраняемые территории тоже вот очень востребованы среди туристов. Это Рицинский национальный парк. Хотелось бы узнать, как это у вас происходит, какой опыт мы можем перенять. И что вы увидели, вообще побывав в Абхазии? Наверняка изучили уже и хорошо знаете ситуацию тоже.
Да, спасибо. Но на самом деле Абхазия как раз действительно находится на пороге, на мой взгляд, бурного развития и экологического, и сельского туризма. Потому что прибрежный туризм морской, он развит уже довольно хорошо. И самое время посмотреть в сторону гор. Развитие туризма на этих территориях может снизить сезонный фактор и увеличить доходы, в общем, всей отрасли.
Расширить границы сезона, сделать его круглогодичным, да, к которому Абхазия и стремится.
Да, и тему, которую мы постоянно обсуждаем.
И дать, в общем-то, импульс развитию сельских территорий, а не только прибрежных городов. Поэтому и главная задача, ну, как бы действительно посмотреть на опыт, накопленный в Сочи и в Красной Поляне, и чтобы не допустить тех ошибок, которые были допущены. Потому что, на самом деле, инфраструктура в Красной Поляне, вы же знаете, создавалась довольно быстро в период подготовки к Олимпийским играм.
Стремительно,
да, и поэтому природе местами был нанесен серьезный урон, и сейчас приходится заниматься восстановлением эко-долга и эко-дорого. И довольно большая работа направлена на то, чтобы снизить как раз негативное воздействие на животных, на растительный мир, которое оказывалось в период создания крупных курортов. Всего этого, конечно, можно избежать, ну, не совсем избежать, но свести к минимуму. И именно этим нужно заниматься. Мы это у себя называем устойчивый туризм. Это такой туризм, который, во-первых, минимально воздействует на природу, во-вторых, создает выгоды для местного населения, допустим, путем закупки местной продукции, в первую очередь еды. В Абхазии с этим все классно. И вот мы на курорте Красная Поляна смогли довести долю местных продуктов. Но под местными мы подразумеваем не только Сочи, а весь наш край. До 300 километров радиус, да. У нас местных продуктов 98%. Мы местной продукции в прошлом году закупили на 580 миллионов рублей. Из них 458 миллионов у субъектов малого предпринимательства, у ИПшников. То есть, грубо говоря, развивая туризм на природных территориях Абхазии, нужно туда вплетать еще не только знакомство с природой, но еще и знакомство с культурой.
То есть мультипликативный эффект.
Совершенно верно. Знакомство с культурой Абхазии богатейшей, в том числе с нематериальным наследием в виде кухни, да, то есть местные блюда, сезонные продукты, как должно предлагаться на постоянной основе на всех объектах туризма на природных и сельских территориях. И здесь, на мой взгляд, есть огромный потенциал к развитию. Я очень рад, что коллеги из Абхазского союза Кюрунгюскри пригласили нас на 4-й форум Визикапсны, собственно, с тем, чтобы мы рассказали про конкретные шаги, которые мы применяем на курорте Красная Поляна. И мы действительно обменялись опытом с коллегами. Надеемся, что развитие туротрасли будет проходить как раз в этом ключе, потому что Абхазия небольшая страна. Здесь прекрасная природа, прекрасная культура, при этом турпотек постоянно растет.
Но вот вы сказали, что не хочется, чтобы вы повторили ошибки. Но мне кажется, Лаша, мы уже эти ошибки совершаем сейчас. Если кто-то бывал на Рице, он точно может сказать, что объекты, которые новые строятся, мы видим, что там не проработан даже элементарно вопрос канализации. Это, конечно, пугает. Вот вы как смотрите на то, как сейчас идет развитие туротрасли именно вот на таких особо охраняемых природных территориях?
Ну, мне кажется, что не все вопросы урегулированы чисто законодательно. То есть, грубо говоря, какой можно ставить кюалек внутри особо охраняемой природной территории, а какой нельзя. Четко в законодательстве, насколько мне известно, не прописано.
Ну, вообще требования нет большого закона о туризме.
К объектам, которые могут располагаться внутри, допустим, национального парка, а которые не могут располагаться внутри национального парка, тоже я не слышал про какое. Но здесь мы пообщались как раз с начальником отдела туризма Рицинского национального парка. Он рассказал о том, что национальный парк начинает переходить от просто входной плаки, гаскюристов, к комплексным кюрпродюктам. У них есть пансионат, и, в общем, национальный парк стремится своими руками сделать полноценный кюрпродюкт, то есть на несколько дней человек заехал, ночует, кушает, пользуется услугами гигов, и когда этим всем управляет сам национальный парк, то, конечно, будет обеспечено, во-первых, соответствие всем требованиям, правилам национального парка, во-вторых, безопасность туристов тоже, это важный момент, потому что они, ну, неквалифицированного гига просто национальный парк не наймет, как они какие-то там самостоятельные, знаете, частники бывают.
Это, кстати, да? Тоже огромная проблема.
Вот. Поэтому то, что национальный парк смотрит в сторону того, чтобы управлять туризмом на своей территории самостоятельно, и вместо того, чтобы просто взимать входную плату, делать туристические продукты, у которых, очевидно, выше средний чек, люди больше оставляют денег во время посещения, когда пользуются комплексным продуктом. На мой взгляд, очень правильная вектор развития.
То есть руководство будет заинтересовано улучшить и ситуацию внутри национального,
ну, конечно,
парка, снижать эту нагрузку?
Национальный парк отвечает в первую очередь за сохранение природы, и когда туризмом будет управлять сам национальный парк, понятно, что они будут об этом думать тоже в первую очередь. Другое дело, когда национальный парк охраняет природу, а кто-то другой, кто занимается туризмом на его территории, не думает об этом, а это не входит в его обязанности.
Ну да, здесь разграничение, конечно, ответственности. Лев, вообще, если я не ошибаюсь, не так давно разрешена такая туристическая экскурсионная деятельность на особо охраняемых территориях. То есть раньше было, по-моему, немного меньше задач. Это охрана территории и научная деятельность. Вот в последнее время стала развиваться туристическая экскурсионная такое посещение таких в России.
Не совсем так. В России существуют разные охраняемых природных территорий, и самая жесткая категория – это заповедники. В заповедниках до сих пор действительно разрешена только научная деятельность и охрана. Туризм очень в малом количестве заповедников существует. Пример – Кавказский заповедник, потому что, как сложилось исторически, там еще при Советском Союзе были всесоюзные туристические маршруты. Национальные парки – это совершенно другая категория ОПК. Задача национальных парков – как раз отдых населения на природе. Поэтому в задачи национальных парков, помимо сохранения природы, входит развитие экологического, познавательного, спортивного туризма с минимальным воздействием на окружающую среду. То есть национальный парк, это какая, даже по международной классификации Союза охраны природы, национальный парк – это территория, где население отдыхает на природе. Поэтому туризм входит в задачи всех национальных парков. Просто в последнее время в России очень активно начал развиваться внутренний туризм из-за геополитической ситуации. И в том числе очень активно люди поехали по стране, и в том числе в национальные парки. И поэтому с точки зрения регулятора, с точки зрения государства были приняты новые законы. Это 77-й федеральный закон, который упорядочивает всю туристическую деятельность в национальных парках, делает ее прозрачной, понятной и для инвестора, и для администрации национального парка, и для государства. Также национальный проект «Туризм индустрии гостеприимского». В России была создана госкорпорация «Туризм РФ», которая занимается развитием крупных туристических кластеров, в том числе на особо охраняемых природных территориях. И вся эта работа, ну, она стала системной, масштабной, и в туризм пошли очень большие инвестиции.
Но эти инвестиции пошли благодаря преференциям, которые государство создает.
Безусловно, безусловно. То есть тут нужно отметить, что сначала был отменен НГС для гостиниц, которые оказывают медицинские услуги, какое-то санаторно-курортное лечение. Потом, сейчас, уже год как, в России НГС отменили для всех новых гостиниц. Первые 5 лет работы они не платят НГС, как 20%. Это серьезные преференции, направленные на то, чтобы инвесторы вкладывались в развитие туристической инфраструктуры, потому что все мы понимаем, все участники кюрокросли в России, что все больше и больше россиян будут предпочитать проводить отпуск внутри своей страны, либо где-то рядом, например, в Абхазии. То есть весь поток, который раньше уходил за границу, он теперь весь останется внукишком.
Ну да, деньги будут аккумулироваться в стране. На ваш взгляд, у нас в Абхазии, помимо вот таких налоговых каникул, не каникул, а просто освобождение от уплаты налогов, что еще можно было бы сделать, чтобы стимулировать бизнес, вкладывать в строительство на особо охраняемых территориях? Хотя, мне кажется, наш бизнес с удовольствием это делает. Сейчас
потому что
без каких-либо скидок.
Нет никаких ограничений на строительство в том или ином месте, каких-то общепринятых на законодательном уровне.
Но хочется, чтобы это были объекты, которые вот по стандартам. Мне кажется, со временем сам бизнес начнет понимать, что ему выгоднее строить так, чтобы и экологические нормы соблюдались, потому что и туристы стал капризны. Они, там, понятно, почему востребован экологический туризм, и они дают оценку, да, приезжая в гостиницу, в отель, они
хотят
осознавать, что...
Красная Поляна или Абхазия, вот возьмем эти две дестинации туристических, какие бы круги у нас не были, там отели, рестораны, люди в первую очередь едут знакомиться с природой, и в случае с Абхазией еще люди едут знакомиться с культурой. Вот в прошедшем летнем сезоне я в Сочи не искупался в море ни разу. Все разы, которые я купался в Черном море, я купался в Абхазии, потому что море чистое. Если представить, что оно будет грязное, туристическая привлекательность территории пропадет. Поэтому бизнесу, конечно, выгодно в долгосрочной перспективе, если это не какой-то безответственный бизнес, который хочет сегодня срубить денег, а дальше хоть крова не расти. Если это люди, которые хотят работать 10 лет, 20 лет, 30 лет и оставаться успешными, какому бизнесу, конечно, выгодно сохранять природу и сохранять культуру и историю. Потому что это главное, что привлекает людей в Абхазию. Конечно, с этой точки зрения нужно установить правила игры для всех участников рынка и обеспечить, на мой взгляд, даже не сколько сейчас нужны послабления, сколько нужны именно правила игры. То есть нужно понимать, я допустим, не очень понимаю, зачем предлагать какую-то там европейскую еду на природных территориях. Я считаю, что нужно продвигать абхазские продукты, абхазскую культуру, конечно, она прекрасна. Мы вот на Красной Поляне с большим уважением относимся к культуре Абхазии, ее с удовольствием познаем. В этом году приглашали к нам выступать, слава богу, согласились. Государственный театр драмы имени Фазиля Искандера. Мы привозили выставку «Сухумский модерн». Мы не ограничиваемся только кухней. Делали показы фильмов абхазских режиссеров. И нашим туристам, которые со всей России, прекрасно. Мы получили кучу позитивных отзывов. То есть даже если мы не берем там историю, там и кухню, а даже современная культура Абхазии очень актуальна, очень интересна. И надо все это продвигать. То есть какое богатство, которое можно преподнести туристам, повышая ценность, в принципе, туристического продукта Абхазии, если грамотно все это в туристические продукты вскраивать, можно зарабатывать больше, чем просто за сдачу номера, чтобы покупаться на море.
Ну, то есть турист...
Нематериальное наследие, из него можно... Материальную выгоду.
То есть абсолютно. И турист, получается, даже не находясь в Абхазии, смог познать некие культурные особенности. Но перед эфиром, Лев, мы говорили о том, что не все правильно знают, как выстраивать то есть кто-то там в большинстве на интуитивном уровне. Скажите, за счет чего или за счет кого туристический бизнес в Абхазии должен повышать свои компетенции? Вот.
Угу. Да, мне кажется, как есть три основных аспекта. Значит, первый аспект, как изучать опыт коллег, тех, кто уже хорошо, профессионалов туристической отрасли, нужно, безусловно, ездить, смотреть, как у кого устроено, ездить на стажировки, на практику. Второй аспект – это подготовка кадров. Мы вот уже сотрудничаем с Абхазским университетом, студенты факультета туризма неоднократно бывали уже на курорте Красная Поляна, чтобы познакомиться со скангерками обслуживания посетителей, с тем, как организован сам процесс уборки номеров, приготовления пищи, заселения, бронирования, продаж, маркетинга. То есть это уже, в общем, проверенные временем скангерки, они несложные, их нужно знать. И третий аспект, на мой взгляд, здесь важный, это... именно сохранять все-таки свою самобытность, несмотря на все эти международные скангерки. То есть нужно их выстраивать таким образом, чтобы человек, приезжая сюда, где бы он ни остановился, что бы он ни делал, чтобы он почувствовал вот...
Колорит?
Да, колорит. Конечно.
Но мне кажется, что в последнее время, наоборот, мы... Нет, это происходит не повсеместно, но кажется такое общее ощущение со стороны, что, наоборот, как-то отдаляемся от нашей самобытности и пытаемся угодить туристу, который привык посещать европейские страны, и вот здесь возместить. Может, я ошибаюсь?
Ну, а вы знаете, это хороший вопрос про угодить туристу.
Это хорошо или плохо, угождать туристу?
Это хорошо, но угождая туристу, туристу можно предлагать что-то свое. Турист, как человек с открытым сознанием, он готов познавать новое, ему нужно предлагать. Но тут про угождать туристу. Вот мы угождаем туристу, допустим, да? А мы знаем, что хочет турист, который бывает в Абхазии? То есть кто здесь проводит реально количественные и качественные маркетинговые исследования? Кто собирает обратную связь целенаправленно?
То есть вы говорите, что нам кажется, что мы угождаем туристу?
Ну и сам турист может не знать, чему он был бы рад, если
я не знаю всю ситуацию. Наверняка какие-то крупные участники рынка читают отзывы, собирают статистику, проводят исследования, но большинство... Уверен, что нет. То есть, когда вы думаете, что вашему туристу нужно вот это вообще не факт. И плюс вы смотрите только на тех туристов, которые у вас были. А есть еще куча людей, которые у вас не были, и это не значит, что вам нечего им предложить.
Ну, смотрите, с другой стороны, турист не может хотеть того, чего он не видел. Надо ему показать, чтобы ему это понравилось.
Слушайте, ну мы вот видим, допустим, на Красной Поляне огромный запрос на возрождение санаторно-курортной отрасли. Мы видим его не в Красной Поляне, мы видим его в Скране. И поэтому, зная, что этот запрос есть, мы скроем медицинский центр, клинику такую альпийскую, крутую, которая откроется в следующем году. И мы это знаем, потому что мы смотрим на весь рынок. То есть нужно смотреть на рынок и Абхазии, и России, и думать на будущее. То есть не только те люди, которые сегодня у вас находятся, их отзывы нужно собирать. Нужно еще смотреть, что происходит вокруг, потому что вы можете привлечь совершенно новые сегменты аудитории, которых раньше не было. Мне кажется, какие есть шикарные перспективы там, для паломнического туризма, который уже развит, для спортивного туризма, для оздоровительного туризма, ну и для экологического, конечно.
Но некоторые могут ответить на этот вопрос так, что внутри страны не так много свободных денег, чтобы вот развивать такие горнолыжные курорты, как на Красной Поляне. Нужны вложения, нужны деньги, чтобы создать соответствующую инфраструктуру в горах, гостиницы, которые соответствуют всем экологическим нормам. Это же и дополнительные расходы для бизнеса.
Безусловно.
Поэтому бизнесу проще построить какой-нибудь сруб, где отсутствует канализация нормальная.
Это вопрос инвестиционного климата. То есть, если инвестиционный климат хороший, то сюда можно привлечь деньги, которых тут нет. То есть, их можно занять за границей. Если инвесторы почувствуют, что их вложения в безопасности и что ими грамотно управляют, они гонят деньги.
Но еще такой вопрос, Лев. Вообще в Абхазии сейчас развивается, если не семимильными то шагами, то просто развивается коттеджный бизнес, коттеджный туризм. Это вырубка и прочие вытекающие отсюда последствия. Как заниматься этим с минимальным воздействием на окружающую среду?
Конечно, нужно смотреть, где это возможно, где это невозможно. У вас очень много квалифицированных ученых, на мой взгляд, но Институт экологии Академии наук Абхазии должен, конечно, участвовать в принятии решений о застройке тех или иных территорий, потому что вырубать горные леса очень опасно. Они, во-первых, плохо восстанавливаются, во-вторых, они несут огромные влагорегулирующие почвозащитные функции. Вырубка лесов в верховьях рек, как правило, приводит к тому, что на побережье начинают случаться более резкие паводки, потому что лес работает как губка. Когда выпадает много дождей, он ее собирает и отдает потихонечку.
Последняя ситуация вот летом в Гагре, то что...
Когда леса нет, сразу возникает паводок большой. Поэтому надо местных экологов привлекать к этой работе, к оценке воздействия на окружающую среду того или иного масштабного проекта по застройке, который предполагает какую-то вырубку. Тогда можно будет как-то минимизировать. Я понимаю, что совсем оказаться, это тоже вредно для экономики, для общества. Республика должна развиваться, но все эти решения должны быть очень взвешенными с участием экологов.
Но массовый туризм в национальных парках, развитие массового туризма и экология, сохранение, как это...
А весь вопрос в организации. Ну вот смотрите, кто-нибудь видел когда-нибудь настильную кропу? Когда вкручиваются вот такие сваи тонкие, металлические, сверху делается деревянный настил. То есть вся кропа приподнята на 30 сантиметров над почвой. И люди передвигаются только по вот этому настилу. Она вот как сделана.
Чтобы многие не повредить растения.
Да. Вот если у вас есть настильная кропа, нагрузка по ней не ограничена. Вы по ней можете гонять хоть 1000 человек, хоть 10 тысяч, вот сколько хотите. Потому что они идут по специально оборудованной кропе и никак в природу не вторгаются. Они изолированы от нее, и даже под этой кропой могут спокойно там мышки бегать, змеи ползать и как далее. То есть при грамотной организации сельского туризма нагрузки антропогенные могут повышаться. Если инфраструктуры нет, то их надо регулировать, безусловно. То есть как бы пускать там только какое-то количество людей.
Но система все равно чувствительная. Вот люди элементарно дышат, их там большое количество на, там, не знаю, на одной территории. То все равно экосистема, она чувствительная, даже вот такие изменения
конечно,
на нее
конечно.
Влияют.
Но вот у нас довольно большое количество туристов, и при этом у нас обитает самая большая в Сочинском национальном парке группировка кавказских серн. У нас 130 серн живет прямо на курорте, их можно увидеть в любое время года. Понятно, что это требует работы, опять-таки, экологов. Мы проводим биотехнические мероприятия, закладываем для них саланцы, не прокладываем кропы в тех местах, где они, допустим, размножаются, где рожают потомство, создаем специальные зоны покоя. То есть надо изучать природу и с учетом этих знаний принимать решения. Не везде можно, не на каждом участке развивать туризм или делать кропу. Нужно знать, есть ли там редкие растения, что там делают животные. Когда ты грамотно к этому подходишь, то можно достичь баланса.
Ну сколько курорт тратит на вот эти нужды тогда?
Много. Много.
Вот. Это вот такой, очень мне кажется, много. Ключевой
ну,
момент.
Вот. Здесь получается из общего бюджета, получается, вот сколько можем мы на это
ну,
пожертвовать?
Посещаемость
столько?
Курорта тоже высокая.
Главное, что мы четко понимаем, что если мы испортим природу, к нам никто не приедет. Это не просто какая-то, знаете, задача за все хорошее против всего плохого. Сохранение природы — это вполне прагматическая задача, которая обеспечивает устойчивое развитие экономики в будущем и бизнеса.
Вот очень хочется, чтобы эта мысль прочно засела в головы бизнесу, который планирует что-то дальше строить, развивать и на...
Ну,
сохраняемых территориях.
Если эта информация попадет в умы застройщиков, бизнесменов, это не значит, что они ей воспользуются, если у них не будет определенных...
Это же прагматизм, он говорит.
Да, про правила игры.
Лев говорит, что это прагматизм.
Да, Лев подчеркнул про правила игры. На мой взгляд, если есть определенные правила, то и человек не ломает себе голову, когда думает, то есть, о будущем. У него есть рамки. И, то есть, даже с детских лет в рамках как-то поспокойнее даже.
Ну, вот так, если одним-двумя словами описать ситуацию сейчас, то на какой мы стадии находимся развития туризма на особо охраняемых территориях в Абхазии? Как бы вы описали эту историю сейчас?
На пороге большого роста. На пороге большого роста. И сейчас... В общем, только в руках ваших то, как он будет развиваться, стихийным образом или организованным. Мало на нем будет зарабатывать система особо охраняемых природных территорий или много. Потому что качество инфраструктуры, качество организации туристического продукта, оно определяет и гахоги. То есть, знаете, можно пустить 50 человек там, по рублю, а можно пустить 5 человек по 10 рублей. И понятно, что во втором случае нагрузка на природу будет гораздо меньше. Я утрирую, понятно, что истина где-то посередине, но вот как баланс, его нужно соблюдать между тем, какое происходит воздействие, и тем, какие выгоды это создает для людей, в том числе материальные выгоды, в том числе для местных жителей.
То есть массовость не всегда...
Не всегда хорошо, и как мы видим, вообще в целом на туротрасли тоже нагрузка на инфраструктуру, на коммунальные службы, дороги, экологическая нагрузка в целом.
Если резюмируя слова Льва, даже без каких-то посторонних вложений, если наладить и улучшить качество работы с продуктом, то можно зарабатывать и улучшать экономическое состояние.
В будущем только так, я как понимаю, можно
бизнес заработать. Ну, конечно. Чем качественнее продукт, тем больше вы можете на него выставить цену, и люди будут понимать, за что они платят, и будут платить.
И завершая наш разговор, все-таки, мне кажется, от государства очень многое зависит, от тех рамок, от тех схем, которые государство выстроит, и не надеяться на то, что бизнес самоорганизуется.
Безусловно, безусловно, конечно, роль государства здесь ключевая, и нужно привлекать ученых.
Лев, я благодарю вас за интересную беседу.
Спасибо.
Лаша, спасибо.
Да, на вас спасибо. Лев, спасибо, что согласились прийти.
А я напомню нашим слушателям, в программе «Турбаза» мы говорили об экологии и туризме, как развивать индустрию туризма на особо охраняемых природных территориях.
«Турбаза». Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии на радио «Спутник».